Здравствуйте, Шавотова Готово, хорошей недели. Мы находимся в главе номер 30, пасук 32. У нас осталось два пасука этой главы, и мы начнем последнюю главу Мишли. «Если ты сглупил заносчивости или слукавил рука ко рту, ибо давление молока производит масло, давление носа производит кровь, давление гнева производит ссору». Такая вот аллегорическая у нас сугья. Говорит Агор, им навалта, если ты сглубил, бит насе, в заносчивости. Это вы им замут ятлепе. То есть, еще раз, как он сказал, если ты сглупил в заносчивости или слукавил, рука ко рту. Он продолжает и говорит, что почему это так надо делать. Ких миц халав, яцихема. Сок, который уходит из молока, производит масло. Сок, который... Мис аф, то есть сок, который из носа, он выходит, выводит кровь. Миц апаем, яцериф. А сок, который выходит из носа, он производит из гнева, он производит ссору. Русский переводчик, чтобы как-то это немножко объяснить, перевел слово «мис», который на иврите «сок», он перевел словом «давление», потому что сок производит давление. Берешь апельсин, сдавливаешь, происходит апельсиновый сок и так далее. Окей. Значит, Мальбим пишет, Бедерик Пшат объясняет Мальбим, им навалта. Омар эль мелах алукам, га эвит ашер малах, вагу га наваль ашер ишава исава лехем. Он продолжает то, что было раньше, и говорит царю, который Лукам, который Эвид, раб, который стал царствовать, и это человек, который Наваль, которого достаточно хлеба, мерзавец, которому достаточно хлеба. Что если ты сделался вот таким нехорошим из-за своей заносчивости, то вот знай, что ты был Наваль нехорошим и раньше тоже, мерзавцем и до того, как... Ты заметил, что из-за того, что ты заносчив, ты стал нехорошим. Им замот, то есть замамат лимрот, ты замыслил восставать на своего господина, и сам ты ятлепе, и положил руку ко рту, лахрош раабы сетер, чтобы как бы вспахать зло, которое внутри тебя, в тайне, для того, чтобы это не стало заранее известно. То есть речь идет о Эвиде, который хочет восстать против своего господина, что он это делает в тайне, чтобы раньше времени это не стало известно. Продолжает Агор и говорит, кимиц халав, сок из молока, то есть гамат маца минга халав, то, что выходит вот так вот, производит молока, выцав миломало, и то, что плавает сверху, это хема, это масло, сливки, наверное, мы сегодня назовем. Шу атофу мифхар мин халав. Хемой он называет лучшее из молока. Аваль, митмаце мин гаав, но то, что человек делает, когда выходит вот тамцит, выжимается из носа, что это ририм, который дворим и усим, то есть когда человек высмаркивается чересчур сильно, то вместе с тем, что у него выходит во время, когда он высмаркивается, также выходит кровь. Если он нажмет етер, то выйдет вещь, которая еще более меус, еще более неприятная, чем то, что выходит во время высмаркивания, именно кровь. Мицебаем, но то, что выходит, когда человек гневается, то он выводит наружу риф, то есть ссору. Умерет, восстание, мадон. Лаколярес, который является восстанием и гибелью ссоры для всей земли. Это пшада пашут пасука, как его объясняет нам Мальбим, что человек, который гневается, он выводит то, что выходит из него, это ссора и так далее. Теперь, Бедерих Мускаль, когда немножко более глубоко, объясняет нам Мальбим так, что Агор говорит Итиэлю в Охель. Им тире, если ты увидишь, что существует какой-то наваль, мерзавец, ветитеми дери готов, который склоняется с хорошего пути. Зеба, почему это произошло? Бейтнасе, из-за того, что он возвысился, возвеличился. Аль-Едей, шититнасе лахкор, поскольку он возвеличился, чтобы исследовать свой гадлус, свое величие, и нефлаот мимха, и тем, что какие чудеса у него происходят. Как сделал Башалатеха, когда он это делает своими вопросами и своими хакерот-исследованиями, Бамаасе Берейшис относительно того, как происходит Маасе Берейшис, как происходит деяние творения мира. И Мацин, и Мицият и Алами, как может существовать мир. Вы им замот, если человек гаамакта, то есть если ты будешь слишком лаамик, углубляться в это своими махшавот, глубокими махшавот, в эти вещи, то есть слишком ходить, больше, чем это нужно входить в эти вещи. Ятлепе, положи руку к рту, сделай движение, когда пальцем ты показываешь молчать. Вальт ацимах шаватеха минасафалу хуц. И пусть твои мысли не выходят из губ дальше. То есть, в принципе, это вообще не надо делать, но если уже ты углубился, то так не очень выводи это наружу. Почему этого нельзя выводить наружу? В чем такая проблема? Продолжает Агора, говорит, кимиц халав яцехема. Имеется в виду, говорит Мальбим, микубац, самое такое вот и выбранное, собранное, минрахохма, из настоящих хохмот, из мудрости истинной, в которой сказано, дваш вахалав тахат лашанейха, мудрость Торы, про которой сказано, что мед и халав, и молоко под твоим языком, яцехема, то есть это выпускает хама, масло, давар муфхар. То есть то, что плавает наверху молока, сливки, более жирное молоко, масло, это давар муфхар, то есть лучшее из него. Но это с молоком, с другими вещами, мицав, то, что выходит из носа выходит кровь. Если тамоз деврей июн, если ты вот так вот будешь слишком выживать, тот июн и михкар, то исследование, которое ты проводишь, мимакор, машахат, с места, которое... из источника шахата, то есть источника опасности уничтожения, умафтим, матим, и всякие чудеса, которые ты увидишь и будешь их исследовать, том и таим, они тебя ошибут, ваецы, гикишим, ваталдот, нишахтим, и они выйдут гекиши, то есть какие-то соединения, параллели, и производные, которые связаны с гашхатой, с уничтожением. И если ты говоришь про мицапаем, дословный перевод, сок, который итекает из гнева, что если ты будешь гневаться на управление Всевышним мира, так как следует из того вопроса, который задается, например, как может быть шалва рашоем, как может быть удобно, хорошо рашоем в этом мире, и как могут быть иссурим, страдания цадиким в этом мире и тому подобные вопросы, то это вызовет риф, то это вызовет ссору против Всевышнего. Как сказано, килавилия рекас, что человека, который глупого, его будет убивать гнев. Таким образом, Мальбим в Дерех Мускаль, в Дерех Пшат он объясняет очень просто, что человек должен, хотя есть лучшее в молоке, что выходит, когда ты отжимаешь и отцеживаешь молоко, выходит масло, это лучшая выборка, которую делают из молока, но это с молоком. С остальными вещами немножко иначе. Поэтому есть еще вещи, которые происходят. Например, что если человек сильно сморкается, то у него идет кровь из носа. И если человек очень гневается, то он гневается и ссорится, то ссора вырастает и происходит какая-то уже супербольшая ссора. Это то, что написал Мальбим Бедерех Пшат. Когда Мальбим начинает объяснять это Бедерех Мускаль на каком-то уровне ремеза, не знаю, ремез ли это, или это и есть настоящий пшат, просто он более глубокий, продуманный пшат, да, слово сейхаль, разум, то он объясняет, что человек, который стал мерзавцем из-за того, что он вознесся, он должен понимать, что вознесся, потому что он таким и был, и должен положить руку ко рту, потому что вознесся, имеется в виду, в своих исследованиях, деяний, творений Всевышнего, Берешит в начале творения, и то, как Всевышний управляет и творит, продолжает творить все миры, человек, который слишком вознесся в исследование этих вопросов, ему надо, по крайней мере, не очень высказываться. Потому что, в отличие от позитивного тамцита мица, который выходит из халавы, концентрата, который выходит из молока, который выглядит как масло и очень позитивный и хороший, есть другое, то, что выходит из носа, это кровь. И человек, который слишком серьезно увлекается темами, которые понять никак невозможно, кигон, например, что это за тема, это тема, связанная с гневом. Он гневит Всевышнего, и он гневается на Всевышнего. задавая вопросы, на которые ответы невозможно получить, а вопросы такие существуют, и поскольку стопроцентного ответа невозможно увидеть, Моше Рабейну не смог получить ответ на этот вопрос, несмотря на то, что есть много мигалки, много путей ответа на этот вопрос, тем не менее, человек, который вникает в это выше, чем дается возможность получить ответы, а именно цадик, которому плохо, и раша, которому хорошо, то этот человек выходит в ссору, то есть он делает ссору против Всевышнего. Как сказано, что Авиль, глупец, его убивает гнев. Гнев, которым он гневит Всевышнего, он начинается гневаться на Всевышнего, начинает выяснять, как Всевышний может себя так вести, что есть садик, которому плохо, есть раша, которому хорошо, как, если есть Бог, то как он такое допускает, и тому подобные вопросы о несправедливости и бренности бытия, смысле жизни, Васисуали Салаханкинса, если кто-то помнит такие фигуры. Все эти вещи, если они переходят в состояние гнева, то они приводят к ссоре со Всевышним и идут уже дальше, чем просто пустые рассуждения. Это то, что объясняет Мальбим Бадерих Мускаль. Может быть, мы сейчас начнем Гагро, но до Гагро, может быть, имеет смысл сказать несколько слов, поскольку Мальбим ввел нас неожиданно в тему того, что значит, что человек делает концентрат своего гнева, который гневит Всевышнего и приводит к ссоре между человеком и Всевышним, это человек, который задает вопросы, на которые он не может получить ответы. Понятно, что ответы есть на каком-то уровне, но 100% ответа быть не может, поскольку это выше понимания человеческого разума. И он ввел нас в эти вопросы, это раша, которому плохо, и цадик, которому хорошо. Мы знаем, пытались когда-то разобраться, что об этом написана вся книга Иова. И существует, я сформулирую, так как это формулирует Рамхаль в Дере Хашеме сейчас, совсем коротко. Не те ответы, которые мы говорили, ну, один из них тот же. Ответы, которые дает Рамбам и Рамбан. Мальбим не очень дал ответ на этот вопрос в книге Иова. А Рамбан и Рамбам объясняют, в чем состоит ответ, который дает лично Всевышний Иову в своей книге. Сформулируем несколько вариантов, по которым может быть цадику плохо и раше хорошо, так как это формулирует Рамхаль в Дере Хашем. Рамхаль приводит грубо 5 причин, которые существуют для того, чтобы цадику было плохо. Прежде всего, в качестве предисловия Рамхаль пишет, что человек взвешивается все его поступки, у каждого человека взвешиваются его поступки. Большая часть его поступок, она определяет, какое будет наказание человека и какое будет его награда. Что имеется в виду? Есть настоящая, 100% полная награда, есть промежуточная. Мы сейчас говорим про конечную цель, тахлис, для которого создан человек, а именно достижение Алам Аба, достижение грядущего мира и постижение Всевышнего в этом грядущем мире, двикут бе Ашем, соединение с ним. И это та награда, которая, высшая награда, которая существует в Алам Аба, это гано, удовольствие от соединения с Творцом. Большая часть поступков человека, его ров, на тех весах, которые может взвесить только Всевышний, потому что он знает истинную цену каждого поступка, и как она соответствует с другими поступками, положительные и отрицательные, друг против друга. После того, как большая часть поступков человека, мы говорим сейчас про цадика, человека позитивных, этот человек называется цадик, но при этом этот цадик совершил наверное, количество отрицательных поступков, и за эти поступки он должен получить зарплату. То есть за все, что он сделал. Здесь не идет сокращение, как в математических дробях числителей и знаменателя. Здесь не идет минус на плюс, который сокращает друг друга, и остается только общий результат. Здесь медат мишпат, мера суда Всевышнего, требует, чтобы за каждый поступок позитивный было не наказание, а награда, за каждый негативный было наказание. Поэтому Всевышний взвешивает все поступки. Среднее арифметическое, после того, как он сделал сумму, интегрировал эти поступки, минус на плюс и так далее, это дает решение, попадет он в Алам Аба или нет. После того, как это решение принято, и человек признан цадиком, и у него есть большая часть хороших поступков, существуют отрицательные поступки, за которых человек должен заплатить. Поэтому в мир приходит вещь, которая называется Исурим страдания. Эти страдания приходят по нескольким причинам. Причина номер первая. Для того, чтобы человек был митарер, пробудился, и сделал тшуву. Подумал, что раз Всевышний посылает какие-то наказания и испытания, то значит, у меня что-то не так, я должен лахзор бетшува. Это первая причина, по которому есть цадик, у которого есть исурим. Значит, бывает так, вторая причина, что Всевышний посылает не для того, чтобы человек сделал тшуву, а есть еще одна причина, которая говорит просто, что человек, у которого есть какие-то отрицательные вещи, за которые тшува не сделана, он должен за них получить наказание сейчас, чтобы награда в будущем мире была стопроцентной. Эта группа наказаний, о которых я сейчас говорю, делится на две. Наказание при жизни, в Аламазе, которое может быть связано со смертью родственников, бедностью, болезнями и всем, чем угодно, еще немножко, которое нужно человеку пройти в этом мире для того, чтобы в Аламаба он был стопроцентно очищен от всего тех авирот, тех неблаговидных поступков, которые он сделал в Аламазе. Но бывает ситуация, что человеку страданий этого мира недостаточно, и ему нужно еще пострадать, пройти через Дин Гейном, для того, чтобы там тоже получить страдания, для того, чтобы выйти из Гейнома, получив Ган Эден, после этого, когда будет Язамесим, оживление из мертвых, то его душа и тело были уже абсолютно очищены, и они получили награду Алам Аба после Язамесим, после оживления из мертвых. Это второй вид страданий, третий вид страданий, который есть, я напоминаю, страдания, чтобы призвать к Тшуве, страдания, которые искупляют в этом мире, и страдания Гейнома. Это три вида страданий, которые есть. Четвертый вид страданий, который связан, он связан с тем, о чем говорил Рамбан в книге Иова, в последней главе книги Иова, где Рамбан объяснял, что это связано с Содга и Бур, с понятиями Гилгуля, когда человек в этом Гилгуле наказывается за поведение, которое он в прошлом Гилгуле, для того, чтобы литакен какую-то вещь, а поскольку он не знает, что он сделал в прошлом Гилгуле, то тшуву за это сделать достаточно трудно, но его душа, которая перешла из одного тела в другое, частично, неважно как сейчас, и так далее, она должна получить какое-то страдание в этом мире для того, чтобы полностью быть готова к будущему миру, да, и тогда может страдать даже такой цадик, у которого нет ни одной авейры в этом мире, и его страдания могут быть, это то, что Иов говорил про себя, согласно Рамбану и согласно Дерихашему, это то, что ведет к страданиям человека внутри этого мира за прошлый Гилгуль, несмотря на то, что сейчас он стопроцентный цадик, у него нет ни одной авейры, если такого можно себе придумать, теоретически такого человека. И это был Иов, как описывается в книге Иова. Следующий, это уже четвертый вариант страдания. Пятый вариант страдания, это когда человек так замыслило и организовало мудрость Всевышнего, что есть люди, которые собственными страданиями и собственной тшувой, и собственным мицвот не могут получить Алам Аба. Их не хватает, их мицвот. Но при этом они сделали определенное количество мицвот, которые позволяют им туда войти, но не позволяют до конца. А только соединившись с какими-то другими людьми через дин, который называется Ревут, дин, который называется гаранты. И когда один человек может получить, сделать мицвот, который помогут другому, и один человек может получить страдания, которые помогут другим людям в его поколении получить Алам Аба. То есть бывает цадик, который получает наказание за все поколение, для того, чтобы люди этого поколения, часть из них, могли получить Алам Аба, несмотря на то, что самому этому человеку он настолько праведный, что страдания не нужны ни для этого, ни для прошлого Гилгули. Это еще более высокий уровень страданий, страдания, которые уже мы перешли к пятому уровню. И шестой уровень страданий, который может быть, это уровень страданий человека для того, чтобы... Поскольку не хватает шува и позитивных действий, которые делают люди, то нужно какое-то энное количество страданий для того, чтобы исправить грех первого человека и грехи других людей во всех поколениях до и после. Таким образом, может быть человек, который получает страдания, потому что иначе не выполняется идея тикуна, исправления, которое замыслено Всевышним, для Адама Ришона и для всех остальных поколений. И последний вид страданий, который я даже себе не могу представить уровень цадика, о котором идет речь, но я уже давно не могу. Это человек, который даже уже исправил внутри себя, собой, он уже исправил хет Адама Ришона и все хатоим, все аверот, всех людей, которые он мог исправить. И есть еще какое-то количество страданий, просто потому что есть цимцум, есть сокрытие лица Всевышнего, и сокрытие лица Всевышнего, оно обязано ввести какое-то ра в этот мир, И через него это ра должно пройти, это зло должно пройти для того, чтобы оно было митукенит. И вот это последний, самый высокий вид, который существует. Это несколько вариаций, несколько вариантов, которые могут быть цадик, которому плохо в этом мире. Теперь, человек, который начинает об этом раздумывать, я сейчас очень коротко пересказал, сделал секум, даже самому немножко понравилось, того, что пишет Рамхаль на эту тему в Дерех Ашем. Мы сделали 7 уровней, как цадика, которому плохо, почему могут быть страдания у цадика в этом мире. Когда мы говорим, что Моше Рабейну задал такой вопрос Всевышнему, не получил ответа, кроме ответа «Лой рани гаадам вахай, не может меня видеть человек и остаться в живых», что означает, что даже такой человек, как Моше Рабейну, не может понять, как может быть цадик, которому плохо. Я надеюсь, что все понимают, что все, что сказал Рамхали, я пересказал, Моше Рабейну понимал на уровне много выше, чем я сказал, и даже много выше, чем Рамхаль пересказал. Моше Рабейну – это источник всей Торы, ему была открыта 49-я ступень Бина, то, что никому, кроме него, открыто не было. Поэтому его понимание было намного-много этажей выше, чем то, о чем мы начинаем разговаривать. Но Моше Рабейну хотел увидеть, как каждый вид страданий, каждый элемент страдания впишется ту мозаику, которая приведет к конечной цели мира. Почему страдание какого-нибудь Рабиновича, у которого сейчас насморк, какое воздействие оно оказывает на конечный тикун, конечную цель доделывания мира, и почему именно этот апчхи сделает именно такой вот результат. Он хотел увидеть всю эту цепочку целиком. Об этом ему сказал Всевышний, что лой рани адам вахай, это может сделать только Гошем. Но здесь сказано, что Моше Рабейну не может это увидеть при жизни. Не может меня увидеть Всевышний, человек и остаться в живых. Во время смерти и после смерти для цадиким, которые войдут в Алам Аба, каждому на разном уровне будет показана вся мозаика. Будет показано, как любое действие любого человека в этом мире, как оно складывается в общую мозаику замысла Всевышних, приведения мира к тому результату, для которого он был создан. Но при жизни это невозможно увидеть. Человек, который входит в это, Йотер Мидай, как говорит Мальбим, он делает вещи, которые невозможно. Есть какой-то уровень, после которого мы уже не можем ничего понять и увидеть. Человек, который это делает и термин, да, у него могут и должны, по идее, если он уже вышел за границы дозволенного, то у него возникает идея, что внутри Гошема, не дай Бог такое сказать, нету справедливости, эн-дин вэн-даян, нету суда и нету судьи. И такой человек приходит к гневу и начинает гневаться на Всевышнего, и это, когда это выходит наружу его уст, пока это в мыслях, мы знаем, что Всевышний за мысли, кроме определенных там Авойдозоры, за остальные мысли Всевышний не наказывает людей, только за поклонение идолам. За остальные мысли наказания нету, только за действия. В тот момент, когда мысль перестает быть мыслью и становится дебуром, становится речью, об этом предупреждает Агор. Если уже ты залез в эти дебри, то, по крайней мере, положи руку на рот и заткни свой рот. Я немножко менее интеллигентный, чем Агор, это говорю, но суть именно это. Потому что, когда что-то на что-то давит и вытекает сок, то из молока выходит очень приличный сок. Из носа уже приличного ничего не выйдет. Но когда мы говорим уже про то, что выходит из твоего рта в результате этих размышлений, то тот каас, который внутри тебя, из-за того, что ты не понимаешь замысла Всевышнего, не можешь его понять, он выведет к ссоре со Всевышним, к Махлокису, который, в общем, является разрушительной силой для всей земли. То есть рождается очень серьезный кахот тума, и это в общем и целом примерно то, что происходило, когда Элиша бен Авоа зашел туда за пределы того, что можно доходить, и так далее. И не только он. Четверо, которые зашли в Пардес, один из них был он, которые вышли оттуда, кроме Раби Акива, каждый получил какой-то хисарон, какой-то изъян. Это в общем и целом то, что сказал Мальбим, единственное, что надо добавить, что он ввел, что есть еще понятие Раша, которому хорошо в этом мире, как может быть нечестивец, которому хорошо в этом мире. И объяснение это то же самое, что есть Раша, который настолько плохо себя вел, что он в принципе должен лишиться всего Алам Аба, всего грядущего мира, поскольку у него авейрот по чаше весов, который может измерить только Творец, сильно больше, чем мицвот, и поэтому нахождение в Алам Аба для него вещь, которая в принципе практически запрещена, невозможно. Но он сделал некоторое количество позитивных вещей в этом мире, поэтому он за все их должен получить какую-то награду. Потому что иначе суд Всевышнего будет несправедлив, а этого не может быть, потому что не может быть никогда. Поэтому Акодыш Барагу делает ему в этом мире позитивные, хорошие действия. И это тоже одна из вещей, в которые очень трудно войти и понять, как какие-то законченные мерзавцы, которые, ладно, он должен получить награду в этом мире в качестве того, что он становится царем, президентом, еще кем-то. Более или менее понятно. У него есть деньги, власть, он получил награду за какие-то позитивные вещи, которые он сделал. Это можно понять. Но как при этом этот человек, получив свою награду, грубо может превратиться в Адольфа Гитлера или что-то подобное, Сталина и тому подобное, которое приведет к жутким влияниям на весь Амисраэль, и как это сочетается, этот человек не может увидеть и не может понять. Почему он не может это увидеть и не может понять? Потому что для того, чтобы это понять, нужно соединить его воздействие на воздействие еще сотни или тысячи микроструктур, которые есть под названием люди, которые ему помогают. Они тоже хорошо им, которым хорошо, и надо понять всю систему награды, которую получили они за каждое из своих позитивных действий, и соединиться с тем, что они делают плохо всему миру. Весь мир состоит из многих индивидуумов. Надо понять каждый из этих индивидуумов, что именно он сделал не так, и за что именно ему положена была награда. Поскольку соединение всего этого, это мозаика, которую может увидеть только Творец, особенно если учесть все Гилгулим и все вещи, начиная с Адама Ришон, на самом деле еще до Адама Ришон, то вещи скрыты от человека Легамри на все 100%, так же, как понятие цадик, которому плохо. Поэтому это очень похожие понятия, только с разных сторон. И Рамхаль объясняет, что Раша, которому хорошо, он получает награду за те немногие мицвот, которые он сделал, и он должен их получить полностью в этом мире, чтобы лишиться любых шансов на грядущий мир. Поэтому Хакодыш Барух Ху это крутит. Кроме всего этого, это совмещается с мазалот, под которыми родились люди, с заслугами их отцов, бабушек и тому подобное. Поэтому вещи, которые до конца взвесить не может никто, кроме Творца, по многим-многим параметрам, которые я уже перечислил. И Мальбим говорит, что человек, который начинает из-за этого недоумевать и видеть несправедливость Всевышнего, первое, что ему надо сделать в обязательном порядке, это заткнуть свой рот, положить руку на рот, чтобы хотя бы не высказать эти вещи, лучше о них и не думать. Тоже не лучше обязательно. Но если он уже задумался, то, по крайней мере, помолчи. Еще раз я добавляю, почему. Потому что за махшову, за мысль, Акодыш Барагу не наказывает, кроме Авойда Зойры, а за речь уже есть определенное наказание, как мы знаем из Лошон Гора. Это так немножечко длинно получилось. Объяснение Мальбима на пасук Бедерих Мускаль. И таким образом с Мальбимом мы закончили эту главу. Теперь нам надо просчитать немножечко Гаона, он не очень удлиняет здесь, поэтому это будет несколько легче и проще. Но Гаон тоже объясняет и говорит. Еще раз, первый, 32-й пасук звучит таким образом. Ой, извиняюсь. Он звучит таким образом. Если ты сглупил в заносчивости или слукавил рука ко рту. Что это означает, говорит Гаон. Если твой товарищ, он переводит не так, как перевел русский переводчик, если твой товарищ говорил про тебя какие-то вещи навелута, какие-то вещи мерзкие, то есть кто-то рассказал про себя, с тобой говорил какие-то злые, нехорошие вещи, битнасе, это, битнасе это возвеличивание, это из-за того, что ты хотел вознестись. То есть почему кто-то про себя так сказал? Потому что ты хотел от Гайвы немножечко возвеличиться. Как сказано, что любой человек, который бежит за ководом, это сказано, это цитата из Геморы. Из Геморы, где только Гемора, я не помню сейчас. Не помню, где это Гемора. Может быть, это и не Гемора, потому что здесь ссылка у меня ссылается на Мидраш Танхума. Мне казалось, что есть такая Гемора. Человек, который бежит за ководом, ковод, а нет, такой Гемора действительно нет, это Мидраш. Человек, который бежит за ководом, то ковод от него убегает. Поэтому человек, который, а тот, кто бежит от ковода, это уже Гемора, то ковод бежит за ним. Человек, который бежит от почестей, то почести его преследуют. Человек же, который бежит за почестями, то он не может их догнать, потому что почести умеют бегать чуть-чуть быстрее. Мы видим, что периодически это не совсем так, и это тоже связано с мазалот, и с какими-то другими причинами кого-то, кроме тех, за которыми он сейчас бежит. Так вот, когда человек гонится за кого-то, то это часто, как вы, наверное, сами знаете, не хуже меня, часто приводит к тому, что человек, над которым он хочет возвыситься, или просто человек, который наблюдает со стороны, его это раздражает, так же, как нас с вами раздражают люди, которые гонятся за кого-то. Очевидно, что они вызывает отрицательные эмоции, поэтому ты можешь получить какой-то нивульпе, какую-то гадость услышать именно в связи с тем, что ты сам это спровоцировал своей гайвой. Но если замот, что такое замот? Вы им замот. Русский переводчик решил сказать это слукавил. Зима это, да, в общем, это какая-то ложь. Если ты слукавил, что есть, если ты хочешь подумать, он объясняет Гагро другим способом. Если ты хочешь придумать способ, как ответить ему за то, что он тебя опозорил словами ссоры, то я, говорит Агор, тебя предупреждаю, что положи руку на рот, чтобы замолчать, и не отвечай ему вообще. Да, тебя оскорбили. Да, у тебя родилась прекрасная идея, каким образом можно отомстить или каким образом можно ответить. Причем очень часто эта идея имеет как бы основу, почему я сейчас хочу ответить. Тем не менее, сейчас он скажет, какие три варианта ответа могут быть и почему все три варианта не идеальны. Это следующий пасук объяснения Агро. Пока же я хочу прочитать небольшой кусочек Гаона в комментарии на Перкей Авот. Вторая глава Перкей Авот, пятая Мишна. Гаон говорит, что если ты навалт, он приводит наш Мишли и говорит, что если тебя вот так вот оскорбили, что в твою руку к тебе пришло из-за того, что ты вознес над другим человеком, что ты знаешь, что конец вознесения, когда человек незаслуженно возносится, это безайон, это пренебрежение. Как сказано, лифней шевер гаон, что перед разбиванием, перед падением есть вознесение, человека возносит Всевышний. Если ты слукавил, то есть ты хочешь посоветоваться и подумать, каким образом ответить против тех, кто тебя опозорил, то положи руку на рот и не разговаривай вообще. В другом месте Гаон пишет, что если у тебя есть идея, как ответить и возвыситься, то в этом случае положи руку в рот, чтобы молчать и прикусить свой грешный язык. Окей. Следующий пасук расшифровывает эту идею и говорит, что из давления на молока производится масло, из давления на нос выходит кровь, а из давления на гнев выходит ссора. Масло, оно выходит посредством того, что это миц халава, это тамцит, концентрат молока. Дам выходит тот момент, когда слишком сильно высмаркиваешься и давишь на нос. Это жидкость, которая идет из носа. Ссора, она выходит посредством того, что производится какое-то вот то, что вытекает из гнева. Миц – это выжимание. Сок – это от языка шкика выжимание. Это простой перевод пасука. Теперь говорит Гаон, что суть этого пасука, что есть всего три вещи, которые заставляют человека захотеть, как ответить тому, кто его обидел. Три причины, из-за которых он отвечает. Иногда он не думает ни про одну из них, но они как бы находятся в корке его подсознания, и он все время рассматривает причины ответа. Первая причина – он хочет показать человеку, что он лучше и выше того человека, который на него напал. Что ты на меня нападаешь и делаешь мне замечания и говоришь про меня, на самом деле я значительно больше тебя. То есть сам такой, а я на самом деле вот выше и больше, и сильнее, и так далее. Работает это по-разному. У взрослых людей – умных людей одним способом, людей немножко глупым другим способом, детей третьим способом. Но вызывается это одно и то же, как бы, одна и та же ситуация, которая вызывает то, что человеку хочется показать, а я лучше, а я сильнее, а я больше. Я сейчас вспомнил, пока это говорил, был на каком-то семинаре под Москвой, там был какой-то преподаватель одной из московских ешив с семьей, и там был, ну, совсем маленький мальчик, лет 6. Я там был лектором, его папа раввин, из какой-то общины, приехал, и вот ребенок, да, я думаю, что лет 6, может, 7, он пришел в Бейт-Мидраш, я там сидел в перерыв, я был один в Бейт-Мидраш, сидел, что-то учил. Он подошел и долго-долго стоит на меня смотрит. Я понимаю, что надо как-то реагировать, во-первых, не хочется на ребенка особо реагировать, я занят был чем-то. Но все-таки я посмотрел на него, я даже не сказал ему ничего, я просто посмотрел, улыбнулся, что такое. Он опять некоторое время молчит, потом, наконец, сказал, а мой папа сильнее тебя. Замечательно. Я говорю, конечно, твой папа сильнее. Ребенок был в полном разочаровании, потому что поссориться не получилось, ему в этот момент почему-то захотелось ссориться. Поссориться не получилось, он как бы услышал, что папа сильнее, все, он ушел. Потому что, ну, понятно, с 6-летним ребенком, взрослому человеку легко как-то найти, как ответить, даже когда он пытается там поссориться, потому что, ну, во-первых, не обижаешься на 6-летнего ребенка, а во-вторых, ну, как человек 60 лет обычно немножко умнее, чем человек 6 лет. Хотя не очевидно. По-разному бывает. Но, во всяком случае, первое желание, которое возникает у человека ответить, это показать, что я больше, сильнее, лучше, чем ты. А ты про меня что-то такое сказал. Второе, это показать ему, что то, что он сказал про меня, это шекер, это вранье. И нету того зла, которое ты мне приписал, у меня нету. Ты сказал про меня, что я такой-то, сякой-то, что я сделал то-то и то-то, так я тебе доказываю, что это не так. На самом деле, во-первых, я сильнее, умнее, больше, выше. Во-вторых, то, что ты говоришь, что я сделал, я это не делал, ты обманул. На самом деле, ты не так понял, потому что я на самом деле делал совершенно другое. А то, что все видели, что я это сделал, или ты видел, что я это сделал, оно означает совсем другое, я могу объяснить. Это вторая причина. И третья причина, по которой человек отвечает – это для того, чтобы больше его не оскорбляли. Ему надо ответить, погасить вот этот вот сигнал, потому что ему кажется, что если он сейчас этого не сделает, то человек, который увидел, что он на меня напал, сказал какие-то вещи про меня, я не ответил, значит, мне можно дальше спокойно оскорблять, обижать и так далее. Если им ты хареш, лаэд газот. Если ты промолчишь в это время, станешь немым в это время. Это три причины, по которым у человека, которого обидели и оскорбили, возникает желание ответить. По поводу того, той гадости, про которую про него сказали, его обидели. Теперь, сейчас, объясняет Гаон, Агор нам дает ответ на все три вещи, почему все три вещи делать, отвечать неправильно по всем трем причинам. Первая причина, которую он говорит – что человек хочет сказать, что он хочет показать, что он ламдан, гадоль ватов мимен, что он очень хорошо учит Тору, он лучше знает, и то, что ты сказал, что я что-то нарушил, я не нарушил, на самом деле галаха иначе, я вот то и все имел в виду и так далее. Он говорит, что не нужно этого делать, и учит это из производства масла из молока. Когда делают масло, то как это делают? Масло, мы договорились, что это, наверное, не совсем масло, это сливки. Ну, что-то похожее. Масло, ты берешь сливки и на центрифуге его как бы уже совсем освобождаешь от всего, кроме концентрата. Надо закрыть кли, надо закрыть то место, тот сосуд, в котором есть молоко, во время, когда делаешь масло, и так вот подождать, и тогда само масло, сами сливки всплывут наверх, а остальное останется, там внизу останется вообще какая-то такая вода практически, посередине само молоко, а сверху сливки, из которых уже взбивая, даже ложкой можно взбить и сделать масло. Мы когда-то, когда жили в Ленинграде и не было кошерного масла, производили халафисроль, производили самостоятельно, а если есть какая-то небольшая центрифуга, немножко напоминающая обычный миксер, то это делалось очень хорошо, и масло было просто супер шикарным. А если нет, то совсем густое масло, наверное, это называется сметана деревенская, которая собирается вместе, надо просто накрыть и подождать некоторое время. И тогда масло произведется, вот эта сметана, которую можно мазать на хлеб, произведется сама собой. То же самое в Торе. Если человек учит Тору в тайне, то есть не рассказывает все, что он знает, какой он умный, и не показывает, что я самый умный, я умнее тебя, то Тора сама махрезет алав. Есть такая, не помню, где это хахамим сказали, в Маэткотане есть гемора, которая говорит, «Шеколь гаасек бы Тора бифним», то есть тот, кто занимается Торой внутри, «Таратом ахреза талав мебихуц». Тора провозглашает про него снаружи. То есть Тора, она сама за этого человека провозглашает, что он Талмид Хохом. Ему не надо попытаться всем показать, какой он умный, какой он самый-самый-самый, как обычно все хотят делать. Говорит Гаон, что этого делать не обязательно, наоборот, вредно. Как масло просто надо накрыть, чтобы никто не видел, некоторое время подождать. И продолжается процесс, и производство масла делается самим собой. Также, когда человек хочет ответить, что я умнее, лучше, я больше Талмид Хохам, чем ты, то надо просто помолчать, быть накрытым, и потом продолжать учить Тору, и в какой-то момент Тора сама сообщит, кто есть кто. Это первый совет, который дает нам Агор. Второй. Он говорит, что человек хочет очистить себя от подозрений и показать, что то, что про него говорили, это ложь. На это он говорит, что лучше молчать, и это учится из того сока, который выходит из носа. То есть, когда человек сморкается, когда он хочет очистить свой нос, и он хочет очень сильно очистить, чтобы ничего плохого не осталось, то он начинает сморкаться очень сильно и нажимать очень сильно. В таком случае выходит оттуда кровь и грязь из носа. И это также ты, если ты хочешь очистить себя от лжи, которая тебе, тебе была сказана, по твоему мнению, это ложь, то это твои попытки. Ответишь, что все вот так и так, а ты не так, а ты то, а ты все. Если ты чересчур сильно это делаешь, то это как нажать на нос чересчур сильно, который вызовет носовое кровотечение с примесями грязи. Это вторая вещь. Поэтому не надо это делать, надо просто промолчать. И, как правило, человеку надоедает. Я хочу от себя в скобках добавить «не всегда». Как мы знаем, бывают люди, которые только почувствовали слабость другого, они просто не могут пройти мимо того, чтобы не добить лежачего. И поэтому, если человек не отвечает, то они просто не могут этого сделать, и в этом случае, наверное, совет Агора будет, то есть зависит от того, с кем идет ссора, с кем идет речь. Потому что иногда нужно действительно ответить, но не так, чтобы вслух, чтобы все слышали, а ответить тихенько, спокойненько. Но Агур говорит, что в большей части случаев, как объясняет Гаон, это приведет к отрицательному результату. То есть ты сам еще больше перепачкаешься. Ты начнешь себя оправдывать, он начнет задавать вопросы, а вот я видел, а вот я знаю, вот это. И те вещи, которые ты, в принципе, я так думаю, что у всех людей есть энное количество вещей, которые не хотелось бы, чтобы обсуждались, и даже если у меня есть оправдательные причины, есть вещи, которые после всех оправданий я бы хотел, чтобы остались со мной, а не вышли наружу. Поэтому лучше не оправдывать себя и промолчать. И третья причина, для того, чтобы заткнуть его, и он больше не разговаривал, он говорит, что наоборот, поскольку ты это делаешь в гневе, то из этого рождается более сильная ссора. И приводит доказательство этому, что иногда, когда он приводит пример, что есть какой-то цинор с водой, какая-то труба с водой, которая выходит наружу, и труба идет наружу на поле, и оттуда могут быть мелкие трубы, что лучше... В самом начале, когда только вода прорвала, лучше в самом начале вот закончить это, положить стему какую-то, поставить пробку, а не начинать с этой водой играться, потому что после того, как ее прорвет, станет все хуже и хуже. Поэтому ссору надо гасить в начале, поэтому, может быть, иногда лучше даже, будучи правым, извиниться и закончить ссору. Потом можно не общаться особо сильно с человеком, но, тем не менее, закончить его без открытия военных действий, несмотря на то, что мне кажется, что я сейчас его заткну, и он замолчит. Нет, может кончиться значительно хуже. Но бывает ситуация, я думаю, что все встречали эту ситуацию, что промолчать совершенно невозможно. Просто ты пробуешь, молчишь, не отвечаешь, но становится все хуже и хуже, и тогда надо принимать какие-то меры. В этом случае явно Агур про это не говорит, он говорит про нормальную ситуацию, более или менее. В такой ситуации есть три причины возразить, и на все три причины отвечает Гаон, что лучше промолчать, потому что это будет тебе дешевле и приятнее и лучше. Вот, это совершенно новый Магалах, не такой, как давал Мальбим. Мальбим здесь сделал больший Магалах не Мусара, а Махшовы, как бы это сказать, мировоззрения о том, насколько не надо углубляться в определенный ряд вопросов, дал пример Цадик и Раша. Раша хорошо, Цадик плохо, как такое может быть. Гаон же весь этот ломдус Агура, эти два пасука, перевел в состояние мусара. Обычно происходит, мы видим, что происходит очень часто наоборот. Мальбим идет мусара, а Гаон идет Ашкофу. Здесь получилось наоборот. Он перевел это в состояние чистого мусара, обучение человека тому, насколько надо избегать ссоры. И в начальной ссоре, несмотря на причины, которые у тебя есть, три причины, которые я назвал, все три причины, если ты начнешь возражать в гневе, приведут к обратному результату. Если возражать, то лифахот, как минимум, убрав полностью из себя гнев, как это сделать, я советов давать не буду. Я не знаю. Но первый, единственный совет, который я дам, некоторое время подождать. Обычно гнев сам по себе может улечься, может успокоиться и устаканиться. И после этого уже как-то привык к мысли, что человек, с которым у тебя были хорошие отношения, теперь у меня нет этих хороших отношений, перестал, в общем, общаться, ничего страшного, но не устраивать махлокис, который будет постоянный. Это те советы, которые мы получили. Понятно, что есть исключения из правил, я не говорю, что их нету, но это общие советы. Окей. Таким образом, мы с помощью Всевышнего закончили 32 главу, и теперь надо начать 31 главу, 32-33 пасук, и теперь мы начинаем последнюю главу Мишли, которую первые псуки, мы пройдем их так же, как обычно, а начиная с определенного пасука, я еще не решил точно, но думаю, что мы сделаем прохождение три раза. Одно с кем-нибудь из простых комментариев Радака или Раша, второе с Мальбимом, третье с Гагро. Потому что здесь есть совершенно разные мигалхим. Я не гарантирую, что так сделаю, но это пока в моих планах. Но первая часть главы мы пройдем так же, как все время. Говорит нам Мишли, слово царя Лемуэля, речи, которые вещевала его мать его. То есть сейчас мы занимаемся мусаром или гашкофой, увидим чем, который дает Лемуэлю его мать. Начинаем, как обычно, с Мальбима. С первого пасука. Он является некоторым введением. И Дери Гагав, здесь Мальбим, заканчивает свои два пути Пшата и Мускаля. Нет, Мускаль остается, я вру. Пшат, по-моему, он закончил полностью, да. Вместо Пшата опять начинается комментарий Мальбима, который называется «Мусар Хохма». Здесь начинается «Мусар Хохма», то есть «Мусар Мудрости». На самом деле, Дерех Мускаль Мальбима тоже появится несколько позже, во второй части этой главы, которая на самом деле очень скоро начнется. Девреем Лемуэль. Сефер Гамусар Ши Исра Ему Лелемуэль Мелех Маса. Это книга, которую написала, составила Мусар, который составлен его мамой, Лемуэлю, который царь, место, которое называется Маса. Сейчас, одну секундочку, я хочу здесь... Момент. Хочу здесь обратиться. Может быть, уже сейчас имеет смысл просто менять стандартный переход. Раша объясняет, что такое маса. Ну, я прочитаю Раша сначала. Раша говорит, слова для Лемуэля царя. Это слова Шломо Амелаха, которые ему сказал, который сказал по отношению к Акодыш Баругу, говоря, что ради Шаава Кенегеда Акодыш Баругу, ради того, что могло произойти против Всевышнего, чтобы не было действий против Творца. Лемуэль – это Ле-Кель, ко Всевышнему. То есть, дворим – вещи, которые сказаны Лешмо Акодыш Баругу Шаамар Амелах, вещи, которые сказаны во имя Всевышнего царем. Маса – Ашер Есарта Имо. Ноша, которую, дословно я перевожу, ноша, который им Исра, от слова Мусар, Леосер, которым его, ну, Леосер и Сурим, страдания, которые на него возложила его мама. Когда он шел жениться с Бат-Паро, в день Ханукат Бейт-Мигдаша, в день, когда делалось Ханукат Бейт-Мигдаша, то есть в день, когда делалось освящение Бейт-Мигдаша, «Ихнисала кама миней келейземер», то она ему принесла несколько келейземер. Келейземер – это музыкальных инструментов. «Ваниур коля лайла» – он играл всю ночь и заснул на завтра до 4 часов. Проспал до 4 часов. 4 часа – это 3 дня, когда сейчас у нас Альпи Галоха, и тогда тоже, кончалось время Криат Шма. Как написано в Псикте, гемора такой нету, но это приведено в Псикте, комментарий Амараим на Псуким книги Малахим. И были мы в Техот Бейт Амигдаш, и были ключи храма, находились под подушкой Шлома Амелаха. Аля Тоша, про это время сказано, Шанину мы учили, Аль Тамид Шель Шахар, что это время жертвоприношения, первое жертвоприношение утреннее, которое должно быть Корбан Тамид, Карабба Арба Шоу, что они должны в течение 4 часов были принесены. Ванихнаса ему, и вошла его мама, чтобы забрать эти ключи, Ваахихта Альма Асеазе, и его ругала за это действие. Это приведено в Геморе Сангедрин Даф Айн о том, что произошло в это время. Маса шель сартаймо, маса шель машаль. Это ноша машаля, примеров, которые мама на него наложила. Я думаю, что имеет смысл с самого начала, я как бы передумал, прочитать этот кусочек небольшой с Раши и только после этого двигаться дальше. Тогда я сделаю так. Второй пасук говорит, его даже перевести немножко трудно. Я переведу по-русски, если там нормальный перевод, а потом, что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих. То есть это обращение к Шлому Амелаху, мабри, что мой сын, что барбитни, что сын моего живота, что сын моих обетов. В общем, дословно перевел. Раша говорит, мабри, что сын мой ты сделал, вегигатта и скажи, шаата бни, вело бен авиха, что люди будут говорить, что ты мой сын, а не сын твоего отца. А коль едим, потому что все знают, что твой отец был цадиком, гамур, 100% цадиком. Речь идет про Давида Мелаха, да? И если ты раша, то скажешь, что ты раша, потому что это из-за мамы, что мама привела к тому, что ты раша. Ма барбитни, что сын моего живота? Коль наше авиха, раша, как обычно, идет по абсолютному 100% пшату, и когда он приводит какие-то агадот, потому что он считает, что это и есть пшат. Все жены твоего отца, у Давида Мелаха было 18 жен и некоторое количество детей, не считая и фатор, которые у него тоже были, что киван митаброд, что все жены твоего отца, поскольку они становились беременные, эйна шавот леташмиш, они возвращались к супружеской близости во время беременности, потому что это немножко тяжело. Вани, а я, говорит Батшева, дахакти, я заставляла себя, в них насти и приходила к близости, для того, чтобы у меня был сын Милубан и Мизурас. То есть существует гемора, которая говорит, что Ташмиш, Раши ее приводит, Ташмиш, супружеская близость, хорошо все 6 месяцев, вторые 6 месяцев беременности. Первые 6 месяцев это не помогает ни плоду, ни женщине, вторые это помогает плоду, третьи и женщине, и плоду. И поэтому делится на 2 группы по 3 месяца. Да? 9 разделить на 3 – это 3. И она говорит о том, что я даже в отношении к супружеской близости, я старалась сделать все для того, чтобы сын был милубан и мизурас, потому что близость с мужем, она помогает во время беременности, последние 6 месяцев беременности. Поэтому я дахакти, я... несмотря на то, что это было тяжело, занималась этим вопросом. Это посук «Ма бар битни», «Что сын моего живота?». Следующий «Бар недарай», «Что сын моих обетов?». Что имеется в виду? Говорит Батшева, «Все жены твоего отца, аюнадрот, давали обеты, шиила амбен гагун ла малхус, чтобы их сын был годился к малхусу, к царству. Вани надарти, а я давала обеты, Шиели бен милумат батора, чтобы у меня был сын милубан, отбеленный в Торе. То есть я просила обет, который я давала, обет имеется в виду, что я принимаю на себя такой-то обет для того, чтобы. Я молилась Всевышнему и давала обеты для того, чтобы мой сын был Талмид Хохом и был велик в Торе, а не просто стал царем. Дальше. Третий пасук. Говорит сам... куда я лезу, говорит третий пасук. «Аль титен ленашим хейлеха, ведархейха лимхот малахин». Русский переводчик переводит это таким образом. «Не отдавай женщине силы твоей и пути твоих губительницам царей». Ну, в общем, очень близко. «Аль титен ленашим, не дай для жен хейлеха твою силу, ведрахейха, и твои пути лимхот малахин, что тем, кто будет мешать царям. Объясняет Раша, о чем идет речь. Практически ничего не объясняет. Аль титен, аль татиш, не ослабляйся, ленашим хейлеха, чтобы они взяли и забрали твою силу. Все, Раша кончается. Дальше, поскольку я решил, что мы читаем вначале с Раша, то прочитаем уже несколько псуким. Он говорит... Сейчас, секундочку. Он говорит, четвертый пасук. ни царям Лемуэль, ни царям пить вино, и ни князьям крепкий напиток шейхара. А то напивши забудут закон и извратит суд всех угнетенных. Я прочитал два пасука. Говорит Раша, Аль-Гамалахим Лемуэль, не царям Лемуэль, это имя Шломо, Аль-Малахим, не царям, шату яй, не им пить вино, вело разним и не вельможем, эй, сахар, чтобы пить какие-то крепкие напитки. Шахар это, не знаю, брага, пиво, водка, что-то такое. Уже не винный. Может быть, винный, но не дорогое вино, а вот более алкогольное. Почему? Пен иште, что, может быть, выпьет, в ишках и забудет царь михукак, законность, в ишенедин, кольбные они. И будет менять, изменит по пьяни, я извиняюсь, закон всех бней они, всех сыновей бедняков, нуждающихся, страдающих, по-разному можно перевести. Он говорит, Раша говорит, что не царям Лемуэль, это вещь, которая не годится царям, то есть царям, которые относятся ко Всевышнему, представители Всевышнего на земле фактически. Лемуэль кмо, ламо пи, те, у которых уста посвящены Творцу. Аль-Малахим Шату, Яин, не должны они пить вино, не на Аллахем, неправильно им, листакер, быть в состоянии алкогольного опьянения. Эй, Шахар, и не разним, не вельможем, надо крепкие напитки. Кмо, эйн, Шахар, у них не должно быть Шахара, не должно быть алкоголя. Чтобы они не забыли михукак, не оставили законы, не забыли законность. Михукак от слова хок, это вид закона, как так, тот, который сказан про парадуму, тот, те законы, которые находятся без какого-либо смысла, который человек может постичь до конца, но законы, которые хокуким выдолблены внутри Торы. Он говорит, что законы, написанные в Торе, и тем более то, что является гирсой, то, что надо выучивать наизусть из частей Торы Шебехтав. Царям и вельможам это не пристало делать для того, чтобы не привести к тому, что они будут угнетать угнетенного и так, изменят закон всех бнеани. Ну, шахар лаовет, вияйн ламарей нефиш. Дайте, это шахар, не знаю, как я перевел, а как он, собственно, переводит, я? Шахар, он не переводит, написал шахар. Шахар дайте, то есть пьянящий напиток дайте погибающему, а вино огорченному душой. Но не для царей. Объясняет Раша, Леовет, тот, кто погибает, тот, кто в конце должен погибнуть, то есть нечестивцам. Они пусть пьют вино в нормальном количестве. А Лемарей Нефиш, у того, у кого горькая душа, плохо ему, они мецтайрим, они страдают по поводу своего авилута, например. Авилут это, как авилут перевести, скорбь по умерших. Или по поводу своей бедности и так далее, вот им оставьте пьянящие напитки, а вино тем, кто уже как бы раша, который идет на смерть, ему вино уже, в общем, не повредит, оставьте его ему. Следующий пасук, который у нас есть, он говорит, это пасук номер 7, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Говорит, секунду, он иште, он выпьет, в ишках и забудет решо свое страдание, в амало и свой труд, в ло и скорот, и не будет он больше у него вспомненным. Вот им вино очень пристало, а царям и так далее, у которых все в порядке, это будет делать неправильно. Момент, нету никого из комментаторов, кроме Мальбима и Агро, которых мы пока оставили, никто из комментаторов этот кусочек не прокомментировал. Продолжает он и говорит, открою статуи за немого, за права всех смертных. Этот кусочек очень часто комментируется, не комментируется, а приводится в Геморе. Птах пига, швот цедах, а нет, птах пига лейлем, открою ста немому, эльдин кольбный халов, для суда всех, кто изменяет, кто проходит, не знаю, как это правильно сказать, за права всех смертных он перевел, ну, примерно. Раши говорит, кто такие кольбны халов, который русский комментатор привел, все смертные. Это итомим, говорит Раша, это сироты. Шехалва азраткам вагалхала, что изра, которая у них была, помощь, которая у них была, прошла у них и больше ее нету. И для них ты должен, птах пига, с вином мы закончили, ты должен открыть уста за него. Гемора приводит этот пасук из Мишли все время, когда именно речь идет про суд над итомим, над сиротами, которые не знают точно, что произошло. К ним кто-то приходит и говорит, твой папа взял у меня в долг столько-то и столько-то. Сирота этого не знает. Поэтому все таанот, которые мог бы сказать папа, мы должны, мы даянин, должны сказать вместо него, для того, чтобы обвинитель отвечал на эти вещи, потому что иначе и томим, который не знает, что было на самом деле, будут ущерблены. Это кавана этого пасука. Ну, давайте еще один пасук, если можно, да? Еще один пасук, девятый. Говорит, открывай уста свои, суди по правде и защищай права бедного и нищего. Раши на этот пасук нету, и на этом мы сделаем точку и на сегодня. Потом мы пройдем первые 8-9 псуким с Мальбимом, и потом с Гаоном, и только после этого перейдем к следующему кусочку, которое очень известное, которое называется «Эшетхайн Мимца», который мы поем каждый эрев шаббат. А сегодня спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. До свидания.